Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля Московского храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах, в неделю четвертую Святого Великого Поста. Во второй половине часа, как всегда в это время, очередной выпуск авторского цикла Натальи Бульчук «Троицкий колокольчик». Прослушайте наше объявление.
Дорогие радиослушатели, в Москве в Гостином дворе с 29 марта по 10 апреля пройдет ярмарка меда «Великий пост». Здесь вы найдете разнообразные сорта меда, постные продукты, сухофрукты, домашнюю консервацию и постные кондитерские изделия. Цены ниже рыночных. Для вас ежедневно будут работать специалисты и консультанты по качеству меда. Адрес: Гостиный двор, улица Ильинка, дом 4, метро Площадь Революции. Ярмарка меда работает с 29 марта по 10 апреля с 10 до 20 часов. Справки по телефону 8 910 484 70 52. Повторяю, 8 910 484 70 52. Приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России». С 12 по 17 апреля в деловом центре «Амбер Плаза» вы сможете услышать лекции протоиерея Артемия Владимирова и заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. На выставке вы можете приобрести духовную литературу, иконы, церковную утварь, одежду и продукты от производителя. С 12 по 17 апреля в «Амбер Плазе» на Краснопролетарской, 36, станция метро Новослободская. Вход свободный. В храме Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры Великим постом во вторник 5 апреля и в четверг 21 апреля в 15:30 будет совершаться соборование. По воскресеньям 3, 10 и 17 апреля в 17 часов акафист страстям Христовым. Справки по телефону 681-35-58, 681-35-58. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 18 по 24 апреля в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 30% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем, сайт крест-нн.ком, телефон 8 800 555 65 23.
Нашу программу открывает слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах в Москве в неделю четвертую Святого Великого Поста.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали в книге Бытия сегодня за богослужением о гибели мира от потопа. Но черная туча, заливающая землю водой, начинает постепенно светлеть. Ибо хотя страшен гнев Божий, но не навсегда прогневается Господь наш, не же вовек враждует. И мы видим, как является обновленный лик земли по мере того, как убывают воды. В книге Бытия сказано, что Бог вспомнил о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Бог вспомнил. Это сказано о действии благодати Божией по образу нашего восприятия. Ибо ни одно создание никогда не бывает забыто у Бога. Сам Христос говорит об этом: не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не бывает забыта у Бога. Тем более не может быть забыт никогда никто из людей. Память Божия – это вечная память, о которой Церковь провозглашает, молясь за усопших. Память Божия, Ное – это возвращение Божия милосердия к роду человеческому, которому Господь не хочет погибнуть. Мы не можем представить, через какие испытания прошел Ной, находясь в ковчеге. Хотя он и обрел благодать в очах Господа, но прошло много времени, и, может быть, ему стало казаться, что он навсегда оставлен в ковчеге, потому что мы не находим в Писании упоминания, что Бог продолжал говорить с ним, или что сказал ему, в течение какого времени он будет заключен в нем и когда выйдет из него». Самые достойные люди начинают иногда считать себя забытыми Богом, в особенности, когда скорби у них тяжелые и продолжительные. И не забудем, что Ной, как учит нас Святая Церковь, прообраз самого Христа, которому дано было пережить величайшую богооставленность в приобщении нам до конца нашего ради спасения. И, может быть, Ной среди нескончаемого шума вод взывал ко Господу: «Доколе, Господи, забудешь имя до конца, и не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю». Вы скажете, что это молитвы святого царя Давида, но они ведь берут начало из самой изначальной глубины. Несомненно одно, что и среди развершихся бездн Ной совершал свое плавание в уповании на Господа, до конца вверяя себя Ему. Он знал, что и ветры Ему повинуются, что Он говорит водам: «Придите», и они приходят, и говорит им: «Уйдите», и они уходят. И вот теперь Господь посылает иссушающий ветер, подобно тому, как Он пошлет перед Израилем на море Черном, чтобы воды расступились для Его исхода. Тот, кто посылает скорби, силен и дать от них избавление. Оно приходит, как правило, постепенно, подобно тому, как приходит рассвет. Хотя Бог может дать его в одно мгновение. Он постепенно дает избавление, чтобы мы ценили каждый Божий день как дар, как возможность принять нам участие, пусть самое малое, и оно драгоценно, в том, что совершает для нас Господь. И чтобы мы никогда при этом не теряли надежды, что наступит день Господень, как полнота победы Божией, которая нам принадлежит. И мы видим, как Ной выпускает через окно ковчега ворона и голубя, чтобы удостовериться, что потоп прекратился. Он не мог предвидеть наступление потопа. Ему дано было знать об этом по откровению Божию. Но он должен был употребить обыкновенные средства, чтобы увидеть, сошла ли вода с лица земли. Это образ всей нашей духовной жизни. И благодать Божия, и наше участие. Причем самое будничное, простое, прозаичное. Мы не можем все время ждать от Бога откровений и чудес. Мудрость и трезвенность духовной жизни заключается в том, чтобы мы не пренебрегали нашими естественными дарованиями, прежде всего совестью и разумом. Однако и совесть, и разум раскрываются в полноте только тогда, когда они устремляются к благодати Божией. Остановимся более подробно на этой тайне и увидим, как все в Писании исполнено глубочайшего смысла. Выпущенный Ноем ворон, сказано, отлетал и прилетал. Покружив в окрестностях, садился на ковчег, и это мало удовлетворяло Ноя. Ной выпустил голубя, и он в первый раз возвратился ни с чем, а во второй со свежим масличным листом в клюве, сорванным с первых деревьев, появившихся над водой. В книге «Бытия» сказано, что во второй раз Ной выпустил голубя через 7 дней после первого раза, и в третий раз еще через 7 дней. И, вероятно, в первый раз он выпустил его через 7 дней после того, как вылетел ворон. Святые отцы говорят, что это свидетельствует о почитании Ноем в ковчеге дня, посвященного Господу, и о вере его в наступление Дня Господня. День Господень, мы знаем в Священном Писании, это день страшного суда и день всеобщего воскресения. И каждый воскресный день называется в Священном Писании Днем Господним. Голубь – образ благодатной души, которая, не находя места покоя для ног своих, ни мира, ни удовлетворения, ни в чем, что есть в мире, возвращается ко Христу и к Церкви Его, как к своему ковчегу. Ворон, говорят святые отцы, образ жизни по плоти, тех, кто сообразуется с миром сим и питается только земной пищей. Это тоже необходимо, но это не может удовлетворить человека Божия. И подобно тому, как Ной простер руку свою и взял голубя к себе в ковчег, так Христос бережно хранит и принимает с любовью тех, кто летит к Нему, ища небесного покоя. Масличную ветвь, символ мира, приносит не ворон, хищная птица, но кроткий и смиренный голубь. Голубиная кротость, говорят святые отцы, возводит душу к небесному покою и к истинной радости. И мы понимаем радость Ноя, как будто Ной, подобно Аврааму, увидел день Христов и возрадовался, учась у того, кто кроток и смирен сердцем. Мы можем встретить у святых отцов и другое толкование. Закон был послан вначале подобно ворону, но он не принес вести о спасении. Бог посылает благую весть, как голубя, в виде которого Дух Святой сходит на водах иорданских. И все любящие Бога принимают Христово Евангелие как масличную ветвь, возвещающую о прекращении навеки потопа, исполняются надеждою о близящейся для рода человеческого победе над смертью. Чудо в том, что эта масличная ветвь и утонувших во время потопа может спасти. Апостол Петр говорит, что Христос сойдя в ад, находящимся в темнице, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, добавляет святой апостол Петр, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Святой Иустин Мученик говорит в связи с этим, что Господь, святой Бог Израилев, вспомнил о своих умерших. Снова мы слышим об этой вечной памяти. Вспомнил о своих умерших, чтобы возвестить им благую весть о спасении. Церковь верует, что все, кто приняли эту весть, получили спасение. Все из тех, кто погибли, нераскаянные во время потопа. Не может быть спасения без покаяния. Но как могут покаяться те, кто никогда не встретились с любовью и святостью Божией? Кто, как разбойник благоразумный, никогда не имел возможности быть рядом со Христом, если нет другого имени, которым бы надлежало человеком спастись, что сказать о тех, кто никогда не слышали этого имени? Ной проповедовал им о правде и о суде. И вот теперь они в аду предстоят перед Богом, предлагающим им масличную ветвь. Ни один человек, когда-либо живший на земле, не будет лишен возможности увидеть Христа и предложения Ему Божие спасение. Нет такого места в аде, которого бы не достигала благодать Божия. Отвергающий ее уподобится бесам, а встретивший однажды Христа на земле, неужели он сможет после этого не идти за Господом крестным путем любви, милосердия и покаяния? Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж».
Господи, помилуй.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы расскажем о детском дореволюционном журнале «Незабудка» и начнем знакомиться с его публикациями. А затем прозвучит заключительная глава из повести Натальи Моносеиной «Мамино детство». Среди благочестивых людей существует предание, что ангелы, пролетая над землей, роняют на нее голубые цветы, чтобы люди не забывали о небе. Оттого эти цветы и называют незабудками. Есть и другое предание о незабудке. Было это давно-давно, в первые дни творения. Только что создан был рай, и прекрасные благоухающие цветы зацвели первый раз. Сам Господь проходил по раю и давал цветам название. Но один маленький голубой цветочек, устремив в восхищении свое золотое сердечко к Богу и не думая ни о чем, кроме Него, позабыл свое имя и смутился. От стыда зарумянились кончики его лепестков, а Господь посмотрел на эту травку ласковым взором и промолвил: «За то, что ты забыл себя ради меня, я тебя не забуду. Называйся впредь незабудкой, и пусть люди, глядя на тебя, также учатся забывать о себе ради меня». Забывать о себе ради любви к Богу и ближним — это великое счастье. Жизнь хороша и счастлива только тогда, когда ее красит любовь. Любовь к Богу, к людям, к природе, словом, ко всему Божьему миру. Таким наставлением начинался первый номер журнала «Незабудка», вышедший в свет в январе 1914 года. Предназначался он детям 8-12 лет, в надежде, что они, взрослея, все таланты свои, все способности души употребят на служение Богу и людям, и, забывая себя, будут жить в мире Божием так, будто живут в обширном, нерукотворном храме. О таких вот живых незабудках рассказывалось на его страницах, а потому и сам журнал, сделавшись другом маленьких читателей, стал походить на тот скромный цветок, глядя на который люди вспоминают небо. Издавала журнал «Незабудка» замечательная духовная писательница Александра Федоровна Платонова. Она обладала даром создавать изящные, полные православного смысла стихи, рассказы и повести. Из-под ее пера вышли запоминающиеся очерки из жизни святых подвижников, занимательные рассказы о первых христианах. Огромным успехом пользовались стихотворения Александры Платоновой. Долгое время их даже переписывали от руки, чтобы запомнить наизусть. Вот начало одного из них. «Лампада теплится, лишь полная елея, цветок живет лишь солнечным лучом. Наш дух растет, становится светлее, лишь в единении вечном со Христом». Редакция «Незабудки» собрала вокруг себя лучшие литературные силы, способные развивать в православных детях добрые чувства и светлые помыслы. И откликался журнал на все события в жизни страны. Когда началась мировая война, дети читали на страницах своей «Незабудки» рассказы о героизме русских солдат. Каждые две недели приходила в дом очередная книжка журнала, и встречи с нею ждали. были в этих книжках и задушевные картинки, и занимательные игры, и заметки самих маленьких читателей.
Как вырастить к Пасхе гиацинт? В прошлом году я долго думала, что мне подарить маме на Пасху. Этот вопрос разрешился для меня неожиданно и просто. В первый день Великого Поста я шла мимо цветочного магазина и вспомнила, что мама очень любит душистые цветы. Мне захотелось самой вырастить для нее гиацинты. Я зашла в магазин, купила 3 гиацинтных луковицы, земли и глиняные баночки. Там же мне рассказали, как посадить и как ухаживать за ними. Я растила и садила гиацинты так. На дне баночки была прорублена дырка. Я ее заложила угольком и насыпала до половины баночки земли. На землю, в середину баночки, положила росточком вверх луковицу, засыпала ее до росточка землей и полила комнатной сырой водой. Когда все 3 гиацинта были посажены, я отнесла их в темное прохладное место, в нянин шкаф, где она сохраняла варенье. Гиацинты, няня говорит, можно ставить в подвал, в подпол, где хранится картофель и другие коренья. Через неделю показался толстый желтовато-белый росток. Поливала я гиацинты 1 раз в неделю. Прошло еще 2 недели. На ростке ясно обозначились листики, а между ними показались бутоны. В начале 6-й недели я вынесла мои гиацинты из темного шкафа и, чтобы приучить их к свету, сначала поставила далеко от окна, чтобы свет был для них не слишком яркий. На другой же день белые листики начали немного зеленеть. Поливать их я стала через день. В Великий понедельник я переставила их на окно, выходившее на восточную сторону. Листья совсем сделались зелеными, а толстый сочный стебель с бутонами перерос их. В Великий четверг утром развернулись первые нижние цветочки, и моя комната наполнилась ароматом. Каждый день распускались новые цветочки. Остались нерасцветшими только несколько бутонов вверху. В субботу вечером я взяла маленькую корзиночку, завернула ее розовой бумагой, приколола к ручке бант из розовой ленты и поставила в нее гиацинты. Вышло очень красиво. Утром, когда все вернулись от заутрени и сели за стол разговляться, я принесла мои гиацинты и подарила их маме. Ей они очень понравились. Если кто затрудняется в выборе пасхального подарка, то сделайте так, как я, и напишите мне через наш журнал «Незабудка», хорошо ли расцвел ваш гиацинт. Варюша.
Тихо теплится лампой. Александра Платонова. Молитва. В час тихий мира пробуждения, когда так дивно хороша, полна природа песнопения, к тебе, как ладана курение, Господь, возносится душа. Ты, разогнавший мрак могильный и царство света и любви, открывший нам любвеобильный, грядущий день, Господь всесильный, тебе служить благослови.
Дорогие слушатели, напоминаю, что мы сегодня знакомимся с вами с детским дореволюционным журналом «Незабудка». На страницах мартовского номера журнала за 1914 год была опубликована следующая небольшая зарисовка «Супрун из жизни двух сестренок. Жаворонки прилетели». «А ведь сегодня жаворонки прилетят», — сказала я, проснувшись, сестренке Саше. «Жаворонки, жаворонки!» — обрадовалась Саша и запрыгала в своей кроватке. «Сегодня 9 марта, и мы отлично знаем, что мама будет печь чудесных румяных и душистых жаворонков». После чая мы стали одевать кукол. «Я тебе сама спеку жавороночка, маленького-маленького», — говорит Саша своей кукле Вере, заплетая ей косу. «Дети, идите помогать мне!» — слышится из кухни голос мамы. Мигом усадили мы кукол за уроки и со всех ног бросились в кухню. Мама в большом синем переднике уже месила тесто, а на столе лежала горка мелкого изюма, который надо было вымыть и вычистить. Мы с Сашей живо принялись за работу, отрывая маленькие хвостики от изюминок и по пути отправляя одну другую в рот. «Готово! Теперь вымойте хорошенько руки, тогда я вам дам самим сделать по жаворонку». Мы внимательно следим за маминой работой. Из одного кусочка теста она делает тело и голову, на голове маленький носик. Из второго куска, обернув его накрест вокруг туловища, крылышки. Конец хвоста и крыльев делит ножом на полоски, чтобы больше было похоже на перья. Две изюминки по бокам носика, вот и жаворонок готов. Ну а теперь вы сами. Но под нашими неловкими пальцами птички выходят далеко не такими красивыми, как у мамы. Мама сажает жаворонков рядком на железный лист, мажет их перышком, смоченным желтком, и прячет их в духовую. Через несколько времени в кухне начинает так вкусно пахнуть, что у нас прямо слюнки текут. Скоро готовы будут. «Ну вот и прилетели жаворонки», — говорит мама, входя с блюдом в столовую. «Поздравляю вас с весной». Мы с Сашенькой любуемся славными румяными и душистыми птичками. Они такие красивые, что жалко их есть. Саша первым делом съедает глазки изюминки, потом носик. Мне жалко есть головку, и я начинаю с хвоста. «Скоро и настоящие жаворонки прилетят», — говорит папа. «Вот как станут в полях проталинки побольше. Будем ходить утром слушать, не звенит ли в небе первая песенка жаворонка».
Oh.
Цесаренко, к дитяти. Если встретишь дитя на прогулке своей пару грустных, задумчивых глаз, отзовись на мольбу этих скорбных очей и прочти в них печальный рассказ. Без любви, согревающей душу теплом, без внимания близких людей, на дороге житейской, отравленной злом, гибнут сотни несчастных детей. К их постельке никто не склонялся, любя, нежных слов не шептала им мать. Вспомни дома, как любят и нежат тебя. Бог несчастным велел помогать. Если встретишь ты взгляд этих грустных очей, добрые мысли, дитя, не гони, и в порыве святом бедняку поскорей ты ручонку свою протяни.
Дорогие слушатели, сегодня мы заканчиваем чтение повести Натальи Моносеиной «Мамино детство». Глава 4. Выпуск. В выпускном классе на меня обрушилось горе. Умерла моя бабушка. В Киев приезжал один из наших родственников, и родители попросили его навестить меня и сообщить о смерти бабушки. Просили сказать не сразу, а подготовив. Но как ни старался мой старый дядюшка, то, что он сказал, вышло все-таки неожиданно и ужасно тяжело. Уж и не помню, как я распрощалась с ним, как дошла до дартуара. Помню, что очнулась уже в лазарете, и первое, что увидела, была огромная коробка с конфетами, которую дядюшка привез мне в подарок. Вид этой коробки привел меня в такое отчаяние, что ее поспешили убрать. Потом уже выпускные говорили, что конфеты были привкусные. В лазарете я пробыла несколько дней. Лежала, почти не поднимая головы, и все перебирала в памяти разные подробности дядюшкиного рассказа. Бабушка умерла с моей красной туфелькой в руках. Умирая, она завещала мне свой хутор. Но любимый хутор, весь сад с его цветами и деревьями и низкие, пронизанные солнцем комнаты стали мне вдруг совсем чужими. Представлялись такими пустыми, холодными, что одна мысль попасть туда пугала меня. Из лазарета я вышла похудевшая и притихшая. Выпускные экзамены были совсем близко. Родители писали, что собираются приехать к акту, и выражали надежду, что я порадую их моими успехами. Я спрятала поглубже свое горе и принялась за учение. Потом нам объявили, что все, кто хочет участвовать в акте, должны внести на выпускное платье и все принадлежности к нему по 25 рублей. Родители прислали деньги. В институт явился худой, рыжий, весь в веснушках, знаменитый в Киеве портной Довидко. Нас позвали в дартуар, выстроили всех в ряд, а Довидко с поклонами переходил от одной к другой и с каждой снимал мерку. Потом он приходил на примерку. Мастерицы вносили в длинных картонах платья, мы одевались, и тогда приглашался Довидко. Он входил, весь проникнутый сознанием важности, принятой на себя работы. По очереди, внимательно и подробно, осматривал он каждое платье и в каждом находил необходимым делать какие-нибудь поправки. Всю работу он производил двумя пальцами, а остальные держал на отлете, и каждую минуту отскакивал, чтобы издали судить о своем произведении. Наконец настал и торжественный день. Это было 1 июля 1861 года. Мы, выпускные, в белых тарлатановых платьях, с такими же беретами, обшитыми кружевом и украшенными розовыми ленточками, и такого же цвета широкими кушаками с длинными концами, в черных прюнелевых ботинках и белых лайковых перчатках на одну пуговку, по очереди вызывались к торжественному красным сукном покрытому столу и отходили от него с огромными пергаментами. На этих пергаментах написано было все, чему и как научились мы в Институте благородных девиц. Мне, кроме аттестата, вручили еще и медаль. Родители смотрели на нас с гордостью и радовались. И мы тоже радовались. Радовались аттестатам, радовались тому, что кончили, что вырываемся на свободу. Но главная радость была в том, что мы были молоды. Все хотели жить иначе, чем жили долгие годы в институтских стенах, и все чувствовали, что эта новая, таинственная и прекрасная жизнь уже близко. Потом мы переодевались в дуртуарах и обливали слезами тарлатановые оборки и розовые ленты выпускных платьев. Расставаться с подругами было так грустно. Мы обнимались, целовались, клялись, что будем писать друг другу часто-часто, что не забудем друг друга никогда-никогда. Наконец расстались, условившись встретиться еще раз на другой день в Царском саду, ровно в 6 часов вечера. И встретились. Это был как раз час большого гуляния. Играла музыка. По большой аллее прохаживались расфранченные и в меру оживленные гуляющие. В меру любопытные оглядывали они друг друга, сдержанно переговаривались, рассеянно слушали музыку. Это был первый раз, что я очутилась среди толпы, среди чужих людей. Правда, я была не одна, со мной были родители, но за годы институтской жизни я отвыкла от них. Своим близким было то, что жило с нами одной жизнью за высокими белыми институтскими стенами. Все остальное казалось для нас таким же чужим и непонятным, как и мы для него. Я растерялась, как только вошла в сад. Музыка, толпа, все чужие, и все как будто смотрят прямо на меня. Я шла со стороны маменьки и как-то невольно прижалась к ней, но почувствовала, что и этого нельзя. Маменька нежно, но довольно выразительно отстранила меня. Чинно и торжественно выступали мы по главной аллее мимо встречных рядов гулявших. Маменька под руку с папенькой, я сбоку. И казалось мне, что все это я вижу во сне. Но вдруг, подняв глаза как раз в том месте, где аллея переходила в площадку, на которой играл оркестр, я заметила милое близкое лицо. Это была своя, институтская. И как во сне просыпаются с криком, с таким же криком полетела я к ней. И не я одна. Все, кто сговорился встретиться, вдруг рассмотрели друг друга и очутились вместе. Точно бабочки, подхваченные ветром, неслись мы навстречу друг другу. Все, что близило нас 6 долгих лет, все это бурно и неудержимо стянуло нас в одну стаю. Мы бросились в объятия друг друга, целовались, смеялись, плакали, опять обнимались. А кругом все смотрели на нас, удивлялись, перешептывались и улыбались. Родители тоже улыбались, но улыбались растерянно и сконфуженно. Им было вовсе не смешно. Потом нас развели по домам. Дома мне пришлось выслушать много наставлений. Особенно была недовольна маменька. Она укоряла меня в том, что я не умею себя держать. Говорила, что излияний, подобных тем, какие мы позволили себе в городском саду, в общественных местах быть не должно. На другой день родители и я заезжали еще раз в институт с прощальным визитом к начальнице. Там я опять встретилась с подругами. Но на этот раз мы не допустили себя ни до каких излияний, даже поздоровались как-то сдержанно, а целуясь, не припадали друг к другу. Вероятно, не мне одной пришлось выслушать наставления о том, как держать себя. И наставления, как видно, подействовали. А может быть, и не одни наставления. Может быть, за это время, как его немало прошло со дня выпуска, между нами уже встала новая настоящая жизнь. Встала и разъединила то, что соединяли институтские стены. В приемную к начальнице вызвали и сестру Сашу. Она пришла с заплаканными глазами, но, увидев нас такими изменившимися, такими на себя непохожими, принялась с любопытством рассматривать и нас, и все подробности наших первых визитных туалетов. «Вот попроси, чтобы через год мне такое купили, видя, что зеленое барежевое в клеточку», — шептала она мне. «Запомни». И она крепко сжимала мне руку похолодевшими пальцами. Когда я вернулась уже от дверей, чтобы поцеловать ее еще раз, она припала ко мне вся в слезах и все повторяла мне одно понятное, а для других странные слова. «Ах, арифметика, ах, арифметика! И как же теперь с делением?» Вечером в тот же день мы выехали из Киева. Ехали, как и в институт, все в той же нашей карете, припрягая к ней сменных почтовых лошадей. Когда выезжали из гостиницы, я думала о том, куда прикрутили мой сундук с тарлатановым платьем, медалью и аттестатом. И воздушное белое платье, и большой аттестат, и маленькая тяжелая медаль мне нравились необыкновенно, но рассмотреть их как следует я еще не успела. Слишком много было суеты и впечатлений за последние дни. Сели в карету, поехали городом, в котором я жила так долго и который знала так мало. «Прощай, Киев, прощай, институт. До свидания, Саша». И, высунувшись из окна кареты, я кивала головой в ту сторону, где на горе стояло белое здание, окруженное чугунной решеткой и темными вековыми тополями. И опять, как 6 лет тому назад, и впереди, и позади, и по сторонам, выжженная солнцем и посеревшая от пыли у дороги степь. Опять сижу я с папенькой и маменькой в нашей карете. Узнаю софьяновую зеленую обивку с пуговками, дорожные мешочки по стенкам. Все прежнее, знакомое. Прежнее и как будто другое. Все точно посерело. Софьян местами облупился, вытерся, пуговок кое-где не достает. Постарела наша карета. Я смотрю на сидящую против меня маменьку. В карете, несмотря на открытые настежь окна, душно, и она сняла шляпу. Голова ее откинута назад, глаза закрыты. Я вглядываюсь в тонкое красивое лицо и вдруг замечаю, что у маменьки волосы уже не такие золотые, какими они мне запомнились с детства. А веки какие! Точно восковые! И мелкие-мелкие морщинки по углам. И все лицо такое усталое. Перевожу глаза на папеньку. Он дремлет. И он тоже как будто устал. И усы у него посидели. А на висках волосы совсем белые. Как изменились они оба. Я вспоминаю, что Саша, приехав в институт, что-то рассказывала мне о том, что дома у нас все по-другому. Маменька меньше выезжает, папенька ходит озабоченный, хмурый. Почему бы это? Что случилось? Что переменилось? Без меня и бабушка умерла. И ничего-ничего я не знаю, как не знаю всех моих новых братцев и сестриц. Ах, эти новые братцы и сестрицы! Я стараюсь представить себе, какие они. Будут ли они мне рады? Ждут ли меня? Полюблю ли я их? Полюбят ли они меня? Что-то будет, что-то будет. Тревожно стало у меня на душе. Как и 6 лет тому назад, мы остановились ночевать в корчме. Как и 6 лет тому назад, я лежала с открытыми глазами. А за стеной были те же, пугавшие меня в детстве, таинственно жуткие шорохи, шепоты, топоты. И как тогда, так и теперь мне стало страшно. Страшнее, чем прежде. И чувствовала я, что жизнь подошла ко мне совсем близко. Что уйти от жизни мне нельзя, да и некуда. Бабушка умерла, институт вчера еще был, а сегодня и его уже нет. Бабушкин хутор, тот хутор, который мы обе любили, продали. Это сказала мне маменька перед сном. Я плакала, а маменька говорила: «Успокойся, Оля, иначе было нельзя. С жизнью надо мириться, ее не переделаешь. Она серая, серая и тяжелая, как камень. То, о чем мечтаешь, никогда не сбывается. Ты это увидишь. Прежде всего, надо уметь покоряться. И когда я вдруг отняла руки от лица, чтобы возразить, то сквозь слезы, как сквозь растрескавшееся стекло, смутно увидела маменькино лицо, бледное и смущенное. Я поняла, что ей тяжело, тяжелее, чем мне. И на сердце у меня стало так горячо-горячо от жалости. И эта горячая жалость высушила мои слезы. Грустно и спокойно слушала я маменьку. Она говорила о детях, о том, что их так много, и всем надо дать образование, всех пристроить. Говорила, что денег мало, что ехать за мной в институт было не на что, что и хутор оттого поторопились продать. Иначе нельзя было. И, жалея маменьку, я отвечала, что это ничего, что продали, что без бабушки жить на хуторе было бы слишком грустно, почти невозможно. Но когда я легла в постель, где никто меня не видел, я все-таки еще поплакала о хуторе. И страшно было мне жизни, отнявшей у меня все то, что я знала и любила. В страхе и тоске я заснула. Проснулась рано. Папенька и маменька еще спали. Тихонько, чтобы не разбудить их, я оделась и пошла на крылечко. Распахнула дверь, да так и застыла на пороге. Солнце вставало. Степь пахнула на меня всей свежестью еще не согретой земли. И вдруг вспомнилось мне купание на Днепре, вспомнилась звездная ночь в институтском цветнике. И ярко, как никогда еще, точно вдруг разгоревшийся костер, вспыхнуло в душе чувство радости и свободы. Вот она жизнь, вот она огромная, светлая и прекрасная. И пускай я вроде одной из тех букашек, под которыми чуть гнутся тонкие травинки, но я не верю, что жизнь серая, что нужно только смиряться и покоряться. Люблю маменьку, чувствую, что люблю, а этим ее словам не верю. Есть в жизни что-то другое, самое главное, самое важное. Что это другое, я пока не знаю, сообразить не могу». Солнце мешает. Оно такое яркое. И таким вижу я его в первый раз. И степь мешает думать. Она вся точно в бриллиантах от росы. И вся звенит и дрожит. Это проснулись в высокой траве все букашки, козявки, полевые мыши, птицы проснулись. И все это копошится, ползает, прыгает, жужжит, свистит и поет. Все радуется. И во мне радость такая, точно за спиной крылья выросли. И мне хочется затеряться в траве, хочется прыгать, петь, хочется вместе с букашками качать тонкие, далеко протянувшиеся от восходящего солнца тени. Оля позвала меня из комнаты маменька. И опять на сердце у меня сделалось вдруг горячо-горячо от нежности и любовной жалости. «Иду!» — крикнула я, и сама не узнала своего голоса. Так звонко и радостно зазвучал он в это первое утро моей молодости. Прозвучала заключительная глава из повести Натальи Ивановны Моносеиной «Мамино детство». Она была опубликована в первых номерах детского журнала «Тропинка» за 1909 год. На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. У микрофона была Наталья Бульчук. Мне сегодня помогали Настя Сванидзе и Маша Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.